Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 593-го дня войны. Главные новости понедельника, 9 октября.
Около 6 миллионов человек в Украине находятся под угрозой минной опасности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По данным Украинского центра национального сопротивления, группа «Вагнер» готовила террористов «Хамас» к нападению на Израиль.
В США и Европе уверяют, ситуация в Израиле не уменьшит поддержку Украины.
ФСБ обвинила адвоката Илью Новикова в государственной измене.
Начнем, как всегда, с военной сводки. И в понедельник, 9 октября, и 8 октября, в воскресенье, российские военные интенсивно обстреливали Херсон. В частности, после обстрела, который произошел во второй половине дня, ранения получили 3 женщины. Ну а до этого под обстрел попала церковь. Во время атаки на храм Рождества Богородицы в Херсоне верующие, которые собрались на воскресную службу, прикрывали друг друга собственными телами. Там в этот момент было много людей, и первую помощь раненым оказывали прямо в храме. Также под обстрел попала библиотека в Херсоне, в результате чего получил ранение охранник. В Харьковской области продолжают идентифицировать тела погибших в результате удара по селу Гроза. По состоянию на 9 октября криминалисты идентифицировали 49 мирных граждан, погибших во время ракетного удара. Еще 5 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Если говорить о ситуации на фронте, Институт изучения войны сообщает сегодня о том, что российские войска усиливают минирование в районе Работино Вербовое и пытаются сковать украинские силы на участках фронта подальше от запада Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны. Аналитики ссылаются на данные российских военных блогеров, которые утверждают, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки именно на этой линии, чтобы достичь, как отмечается, тактической неожиданности. В частности, связанные с Кремлем блогеры утверждают, что российские войска усиливают тактические наступательные операции на нескольких участках фронта, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинских военных. В свою очередь, представитель таврической группировки войск Украины, полковник Александр Штупун, заявил, что российские войска пытались зафиксировать украинские силы на Авдеевском и Мариинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление. Украинские войска, кроме этого, продолжают контрнаступательные операции вблизи Бахмута, и сообщается о том, что они незначительно продвинулись на западе Запорожской области. В Украине на данный момент около 6 миллионов человек находятся под угрозой минной опасности. Такие данные привел премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, около 250 человек уже погибли от мин в Украине, еще более 500 человек получили ранения и увечья. И если ничего не делать или использовать стандартные технологии, то еще около 9 тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине в ближайшее время, сказал Шмыгаль.
Между тем, мир сейчас наблюдает, конечно, не только за войной России против Украины, но и за тем, как Хамас атаковал Израиль, и как Израиль сопротивляется и контратакует. И эти две войны сравнил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в понедельник по видеосвязи на сессии парламентской ассамблеи НАТО. Он сказал, что войны в Украине и Израиле – это войны против одного зла. Цитирую Зеленского, «никто и никогда не сможет забыть о том, что террористы сделали в Израиле. Тысячи ракет против мирных городов, расстрелы людей прямо в машинах на дорогах, мужчин и женщин, детей никого не жалели, улицы залитые кровью. И сами же израильтяне, израильские журналисты, которые были у нас в Украине, в Буче, теперь говорят, что они видели такое же зло там, куда пришла Россия». Одинаковое зло и только одно отличие. Там террористическая организация, которая ударила по Израилю, здесь террористическое государство, ударившее по Украине. Намерения декларированы разные, но суть одна. Ну и Зеленский напомнил о вызывающей шок радости российских пропагандистов, которые называли трофеями детей, которых сейчас террористы содержат в заложниках в Газе. А действительно, были кадры о том, как грудных детей практически заперли в клетки, и смеются те, кто это сделал. Зеленский также отметил, что Иран не может сказать, что у него нет ничего общего с тем, что происходит в Украине, если он продает шахеды России. И Иран не может сказать, что он ничего общего не имеет с происходящим в Израиле, если его официальные лица заявляют о поддержке происходящего в Израиле. И действительно, руководство Ирана буквально сегодня поздравляло тех, кто совершил теракт против Израиля, нападение на Израиль, с крайне эффективной операцией.
Ну вот ты отметил, цитируя Владимира Зеленского, такую нездоровую реакцию, радость при виде страданий, убийств мирных граждан, издевательств над ними, тем более над детьми. Но я хотела бы отметить, что если действительно такая реакция существует среди российских Z-блогеров, так называемых, то официальная пропаганда гораздо сдержаннее. Я специально сегодня посмотрела, не поленилась, 2 часа выпуск «Соловьев Лайв», чтобы узнать, какие нарративы сейчас транслирует именно официальная российская пропаганда. И вот, в частности, Владимир Соловьев, он был очень сдержан. Он говорил о том, что ни в коем случае не поддерживает такие методы и убийства мирных жителей. Ну, конечно, при этом забывая о том, что Россия занимается тем же самым, но, тем не менее, Соловьев говорил о том, что симпатии его на стороне мира, что этот конфликт давно тлел и так далее. А основная мысль, на которую делает упор сейчас российское телевидение и главные российские пропагандисты, это то, что все это прозевала американская разведка. Это вина американской разведки. Это всячески подчеркивается, это проходит лейтмотивом везде. Байден все упустил, все прозевал. А вот если бы Россию в свое время не отстранили от ближневосточных дел, как говорил и Соловьев, и эксперты у него в эфире, то тогда все было бы по-другому, и, возможно, такой ситуации можно было бы избежать. То есть главный такой нарратив – это беспомощность и израильской разведки, и американской. И второй главный нарратив, я бы сказала, это, конечно, смещение фокуса внимания с Украины. То есть, как сейчас говорят главные российские пропагандисты, сейчас Украина поймет, что не одна она существует в мире.
Но при этом, например, госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что нападение Хамаса на Израиль не является попыткой воспользоваться вниманием Запада к ситуации в Украине. Это Блинкен сказал в эфире телеканала CBS. Ему задали этот вопрос, насколько, так сказать, действия Хамаса могут быть попыткой воспользоваться тем, что Запад помогает Украине и вроде как ни на что больше не обращает внимания. Ответ Блинкена следующий: нет, я этого не вижу. Мы сможем это увидеть, когда узнаем больше, каковы были мотивы и каковы они есть на самом деле. Но ясно одно, мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать свои отношения, ну и так далее. В общем, действительно, многие говорят, что Хамас отреагировал, в общем, на нормализацию отношений Израиля со многими арабскими государствами без условий для создания там арабского государства и так далее. В общем, Хамас побоялся быть забытым, что называется. Но американские аналитики, с которыми я сегодня побеседовал, о связи между нападением Хамаса на Израиль и Россией и вообще роли России на Ближнем Востоке, они говорят, что как раз вполне могло это быть, что Хамас мог учитывать то, что Запад отвлечен Украиной. И вот, в частности, Анджела Стенд, эксперт Джорджтаунского университета в Вашингтоне, сказала, что стоит следить за тем, насколько сосредоточение США на помощи Израилю отразится на поддержке Украины. И, в общем, она отмечает, что вопрос поддержки Украины уже начал вызывать противоречия в США, потому что поддержка Израиля – это, безусловно, двухпартийная, и республиканцы, и демократы не спорят о том, поддерживает ли Израиль. А вот про поддержку Украины так говорить уже не приходится, особенно после того, как большое количество республиканцев ставят эту поддержку под сомнение. И она надеется, что помощь Украине не уйдет на второй план. Ну и, по ее словам, Путину, который видит, что мир отвлекся и гораздо меньше следит за войной России против Украины, это все вполне нравится. Ну а Дэвид Крамер, директор института Джорджа Буша, с которым я поговорил тоже сегодня, говорит, что роль России на Ближнем Востоке вообще была невероятно деструктивной, потому что, например, Москва поддерживала Башара Асада в Сирии, а у Сирии есть связи с группировкой Хизбалла. Также Россия сама совершала, в общем, военные преступления в Сирии, она бомбила очереди за хлебом и так далее, и Путин совершенно не заботится, по словам Дэвида Крамера, ни о правах человека в своей стране, ни о правах человека в Украине, в Сирии, где бы то ни было, он хотел бы просто вот насолить США, что называется. И вообще поддержка России террористической активности не вызывает удивления. Поэтому, говорит Крамер, вряд ли кто-то будет шокирован, если будет установлена связь между атакой Хамас и Россией. Хотя пока такой прямой связи мы не видели. Но я напомню, что только в прошлом году руководство Хамас, в том числе и глава Хамас Исмаил Хания, приезжали в Москву весной и осенью. То есть на фоне того, что Россия совершала агрессию в Украине, Хамас изо всех сил поддерживала Москву в этой агрессии и показывала, насколько близкие, в том числе и дипломатические связи, она с Россией сохраняет.
О связи России и Хамас сообщает Украинский центр национального сопротивления. По его данным, часть наемников ЧВК «Вагнера», которые выехали из Беларуси в страны Африки, были привлечены к подготовке боевиков Хамас и передаче им боевого опыта. В центре национального сопротивления отмечают, что ключевыми направлениями подготовки Хамас стали обучение штурму и применению малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатки. Если же возвращаться к теме помощи Украине, в Еврокомиссии заверяют, что обострение палестино-израильского конфликта не уменьшит поддержку Украины в войне против России. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Эрик Маймер в Брюсселе. Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую Евросоюз оказывает Украине. В этом не может быть никаких сомнений, сказал Маймер.
Надо сказать, что Украина уже связывает Россию с действиями Хамас не только через группу «Вагнер». По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия использует нападение Хамас на Израиль для дискредитации Украины, например, распространяя ложную информацию о якобы продаже Украиной оружия террористам. И по словам военных разведчиков Украины, российское ГРУ уже передало террористам Хамас захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС. И следующим по плану россиян шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. Ну и Главное управление разведки Минобороны Украины говорит, что в рамках дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу каких-то разоблачительных публикаций и расследований якобы в западных медиа. Ну, посмотрим, появится ли такая информация. Интересно, что украинская разведка предупреждает о ней заранее.
В то же время посольство Украины в Израиле следит за судьбой тех украинцев, которые в Израиле находятся. И, кстати, многие из них уехали в Израиль после начала войны, после 24 февраля. На консульском учете посольства Украины в Израиле находится 14 тысяч украинцев. МИД формирует списки граждан Украины для выезда из Израиля. Об этом сообщил представитель МИДа Олег Николенко в эфире национального телемарафона «Новостей». По его словам, в результате боевых действий погибли две украинки. Это уже подтверждено официально. Также он сказал, что есть информация о возможной гибели двух других украинцев в районе вблизи сектора Газа и еще одного украинца в самом палестинском анклаве. Однако официального подтверждения этому пока нет. Ранее сообщалось о том, что из израильского города Сдерот спасли раненого украинского мальчика. По словам Николенко, он находится в безопасном месте, угрозы его жизни нет, ему оказывают всю необходимую помощь и поддержку.
Если возвращаться к темам, связанным с российской войной против Украины, то на сегодня в Москве намечены были переговоры России и представителей ООН по ситуации вокруг зерновой сделки. Замглавы МИДа России Сергей Вершинин сказал, что приезжает делегация ООН в Москву, которую возглавит руководитель конференции по торговле и развитию Ребекка Гринспен, и также зам генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. ООН довольно давно уже пытается восстановить зерновую сделку. Россия в ответ, мы знаем, выдвигает массу условий, которые были бы благоприятны для российской экономики, сняли бы с нее какую-то часть санкций и так далее. Очевидно, что пока Россия подвергает опасности судоходства в Черном море, об этом сообщала разведка Великобритании, а также блокирует возможный украинский экспорт продовольствия. При этом, Ксюш, вот ты говорила про продолжение помощи Европы Украине, и наглядное тому подтверждение – это сегодняшняя беседа министра обороны Украины Рустема Умерова и министра обороны Нидерландов Кайсы Оллангрен. Они обсуждали потребности украинских вооруженных сил, в частности, системы ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию. Ну и мы знаем, что Нидерланды, в общем, являлись одним из основателей и лидеров в так называемой коалиции F-16. В Нидерландах проходит обучение пилотов и так далее. Умеров также пригласил Кайсу Оллангрен с визитом в Украину. Ну и, естественно, Украина будет у Нидерландов перенимать опыт по закупкам и обеспечению для своей обороны. Дипломатия же России в последнее время сводится к ядерному шантажу. Мы слышали последние серьезные заявления Путина о том, что Россия может выйти из договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний. И сначала думали, что это такой мягкий шантаж. На самом деле власти России уже перешли к конкретным действиям в этом вопросе, потому что Комитет Госдумы по международным делам по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в течение 10 дней совместно с МИДом России будет прорабатывать вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Раньше Володин сказал, что отзыв такой ратификации соответствует национальным интересам России, будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали договор и так далее. В общем, очевидно, что ядерный шантаж России продолжается, и Россия в этом смысле опять переходит к конкретным действиям.
Но теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют россиян за антивоенные взгляды, за любые антивоенные высказывания и действия. ФСБ возбудило дело о государственной измене против адвоката Ильи Новикова. По версии ФСБ, после начала войны в Украине Новиков уехал из России и вступил в ряды сил территориальной обороны. До сих пор воюет против России. Как утверждают в Федеральной службе безопасности, он прошел военную подготовку, участвовал в боевых действиях, занимается пропагандистской работой. Я напомню, что еще в ноябре прошлого года Минюст внес Новикова в реестр иностранных агентов. Ну, а закончим мы наш сегодняшний подкаст сообщением, которое имеет отношение и к этой рубрике «Кого, где, за что», и к одной из главных тем этих дней, тому, что происходит в Израиле. Полиция не разрешает оставлять цветы у Генерального консульства Израиля в Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка». У входа в бизнес-центр на Херсонской улице, кстати, название еще стоит отдельно отметить, где расположено дипломатическое представительство, дежурят силовики. Они отгоняют людей, которые пытаются оставить цветы у таблички консульства Израиля. При этом полицейские аргументируют это тем, что возложение цветов не согласовано с собственником здания. Источник «Фонтанки» в полиции утверждает, что это делается по соображениям безопасности. «Не дай бог, в цветах окажутся не цветы», рассказал собеседник издания. В то же время у посольства Израиля в Москве полицейские задержали активистку Ирину Завзянову. Она стояла у дипломатического представительства с плакатом, на котором слово «терроризм» было перекрыто красным запрещающим знаком. После москвичку отпустили с протоколом о дискредитации армии. То есть под это универсальное определение теперь подходит практически все, что угодно, в том числе и поддержка Израиля.
Ну и, видишь, они, в общем, вяжут людей, которые протестуют против терроризма. Так что, возможно, слова Дэвида Крамера о том, что Россия сама совершала террористические действия на Ближнем Востоке и, возможно, Хамас ощущает поддержку России, могут быть недалеки от истины.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.